Здравствуйте, сегодня среда, 20 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией, но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. В состоянии ли российская армия создать так называемую санитарную зону на украинских приграничных территориях, чтобы защитить от обстрелов российские города? США призывают Израиль отказаться от штурма города Рафах на юге сектора Газа в рамках военной операции против экстремистской группировки «Хамас». В Минске начался суд над журналистом Игорем Корнеем. Также сегодня.
В платежную систему Армении «Арка» входит 16 крупнейших банков страны, и все они прекратят работу с картами МИР. Эти банки обслуживают большинство установленных в магазинах, государственных учреждениях и многих других организаций.
Как скажется на положении российских релокантов отказ банков Армении принимать карты российской платежной системы «МИР»? Россия подверглась сегодня днем ракетному обстрелу Харьков. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 3 погибших. 5 человек получили ранения, 2 из них в тяжелом состоянии. Под завалами могли находиться еще 10 человек. Повреждения получили жилой 8-этажный дом, типография и цех по производству мебели. Удар был нанесен на следующий день после заявления Владимира Путина о том, что Россия примет меры в ответ на обстрелы в последние дни Белгорода и других российских населенных пунктов. Заявление было сделано на встрече Путина с его доверенными лицами на прошедших выборах президента.
Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это и сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но будем, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему это противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Вот. Ну, у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили.
Говорил Владимир Путин, постоянным артиллерийским обстрелам и авиабомбардировкам подвергаются и прифронтовые украинские города в Донбассе. Часов-Яр в Бахмутском районе Донецкой области Украины находится сейчас в нескольких километрах от фронта. Местное население в отчаянном положении, но некоторые жители города по-прежнему отказываются покидать свои дома и уезжать. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды».
Часов-Яр. Еще одна. Одна из самых горячих точек Восточного фронта. И после захвата российскими военными Авдеевки ситуация здесь заметно ухудшилась. Расположенный в 5 километрах от линии фронта, этот город регулярно подвергается ракетным и бомбовым авиаударам российской армии. Тяжелая артиллерия здесь не смолкает круглые сутки. Глава местной администрации Сергей Чаус здесь каждый день. Недавно, говорит, ему и еще 20 жителей очень повезло. Когда раздавали хлеб, рядом упал дрон. Боеприпас не сдетонировал. Тогда и увидели примотанную к нему необычную банку из-под пива.
А в ней шрапнель, сталевия, пуль.
Для того, чтобы нанести максимальный урон живой силе. А о какой живой силе может идти речь, если мы привезли хлеб для гражданских, для наших жителей, которые еще здесь остаются?
Остаются в Часовом Яре без малого 800 человек. Стоит отметить, что приблизительно столько же было и в конце прошлого года. Выезжают единицы. К Сергею Чаусу обратилась внучка пожилой пары с просьбой убедить стариков уехать. Но, увы.
Не-не-не-не, никуда я не поеду.
Ну опасно же здесь.
Слышите? А везде опасно. Ребята, на войне опасно, и тут опасно. Везде опасно. Вы по дороге сюда ехали, тоже опасно.
Но вот мы-то ехали, приехали, уехали, а вы остаетесь
ну жить. Ну и шо? Если суждено, вот туда ляг ты пораньше, то ляжем.
Ты не треба,
но родной
пораньше.
Человек волнуется.
Я знаю. Пускай она там, там тоже война идет.
В Израиле?
Да.
Ну не такая, как здесь.
Все равно стреляет, и артиллерийские там выстрелы, и все. Ну, а что ты сделаешь? Война есть война.
И такую позицию в городе разделяет большинство, признает мэр. Правда, в пункте несокрушимости две женщины согласились на эвакуацию в ближайшее время. Но еще двоих убедить так и не удалось.
Дом престарелых я не хочу идти, я еще не в том возрасте. Выехать на неделю, там на 10 дней приют дадут, а потом иди ищи куда хочешь. Тут мы все вместе, тут у меня что-то мне принесли, помогли. Если бы поднялись мои родители, они умерли и посмотрели, они бы, наверное, опять умерли по новой, потому что они гордились городом, они его строили, восстанавливали.
Дом отстроить можно, предприятие отстроить, а человеческую жизнь, погиб человеку, его уже не вернуть. И ближайшие мои знакомые погибли, это очень страшно, и ну, я переношу это тяжело очень. Но я отвечаю сама за себя, я буду эвакуироваться.
В пункте несокрушимости свет по расписанию считанные часы. Нужно успеть зарядить телефоны и фонарики, почитать новости и позвонить родным. Если связь когда-никогда пробьется. Если смотреть на карту боев, российские военные пытаются продвигаться в сторону Часового Яра со стороны севера, штурмуя село Богдановка, и со стороны юга, частично захватив село Ивановское. Правда, в своем обзоре за 7 марта британская разведка утверждала, что, несмотря на некоторые тактические успехи, армия России сейчас не способна осуществить полномасштабное наступление на Часов Яр.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. В последние месяцы боевые беспилотники проникают все дальше вглубь России, нанося удары прежде всего по нефтяным объектам, базам и нефтеперерабатывающим заводам, а также по военным целям и местам производства и хранения оружия и боеприпасов. На фоне этих ударов, а также постоянных обстрелов, граничащих с Украиной российских регионов, в России звучат предложения о создании российскими войсками так называемой санитарной зоны на украинской территории вдоль границы с целью заставить Украину отвести свои войска. Вот что по поводу этих предложений думает израильский военный эксперт Давид Шарп.
Ну, ты один тип артиллерии даже в случае успеха, ну, допустим, отдалишь, эту опасность нивелируешь. Однако противник может использовать более дальнюю артиллерию. Про дроны и ракеты я вообще не говорю. Здесь зоны безопасности любые, в общем-то, теряют смысл. Я говорю о средствах дальностью сотни и более километров. В любом случае, покамест это всего лишь только слова. Но, правда, есть и действия другого характера. Россия бьет, и это, собственно, и до действий украинских вооруженных сил и российских граждан, которые служат в украинских вооруженных силах, было. Я имею в виду российские действия терроризирования приграничных районов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Возможно, здесь кто-то пытается такой эффект взаимного устрашения добиться. Вы не бьете по нам, мы не будем бить по вам. А может быть, этого и не происходит, это просто обмен ударами в том числе. Бомбардировки приграничных объектов в Сумской области, объектов, населенных пунктов, иногда военных объектов происходили и происходят. Трансграничные обстрелы, вылазки ДРГ российских, в том числе и вопиющие случаи, когда были расстреляны мирные граждане в автомобилях и так далее. Все это на самом деле происходило. Это не то, чтобы это стало ответом на действия РДК. Впрочем, действия РДК же это ведь тоже не действия самостоятельно принятые решения. РДК в данном случае это низовой уровень. Решения принимались, естественно, в украинском руководстве. Так вот, сказать, что это может быть санитарной зоной, если мы под санитарной зоной имеем в виду захват территории и занятия, то этого не происходит. Изгнание мирных жителей или создание им неприемлемых условий для жизни, да, но это не станет санитарной зоной, потому что это не помешает украинцам в том же месте, в той же Сумской области, наносить удары даже из тех точек, по которым Россия постоянно работает. Я имею в виду авиация, артиллерия. Украинцам это не помешает. Но тут интересно немного другое, что основные, по крайней мере, действия в отношении российской территории как раз совершаются не из Сумской области, а мы видим как раз несколько в ином месте. То есть речь идет о Харьковской области. Если Россия хочет, российское руководство хочет отдалить свои населенные пункты, свою территорию от непосредственных боевых действий, значит, пытаются захватить некую территорию, украинскую территорию захватить. И, предположим, это удалось. Если там были местные жители, ну, либо это уже тогда захватившие решают, что с ними делать. А в принципе речь идет, скорее всего, о создании в глубине украинской территории некой линии фронта. Это то, что можно предположить, линии фронта, в которую упирается противник, на которой идутся боевые действия, но его артиллерия уже не достает до некоторых пунктов на российской территории, а проникнуть пешим ходом или на технике ты не можешь, потому что, собственно, перед тобой находятся военные. До этого военные находились на границе непосредственно, и поэтому небольшой прорыв границы подразумевает уже, собственно, заход на российскую территорию. Тем более, что иногда населенные пункты прямо в эту границу упираются, и поэтому в них заходить особенно удобно. Тем более, с учетом того, что такого рода операции ведь на границе, собственно, граница является линией фронта. Но в отличие от линии фронта на, собственно, оккупированной территории Украины, здесь ситуация носит довольно рутинный характер. Вялые обмены ударами, иногда рейды какие-то. Но в целом рутина и крайне второстепенный участок фронта. И вот здесь, когда кто-то планирует операцию, то есть украинское командование планирует операцию загодя, изучает слабые места противника. Но я имею в виду, если планирование тщательное и достойное, то у тебя, когда ты достигаешь эффекта внезапности, нащупываешь слабое место, то у тебя есть определенные преимущества, которые можно реализовать. И разбить части, которые находятся на местах, а кто-то же ведь находится, проникнуть глубоко и добиться медийного эффекта, то, чего, в общем-то, и добивались. Всего этого будет сложнее добиться, если крупные силы контролируют границу или некую линию, которая уже за границей. Но для того, чтобы крупные силы эту линию контролировали, необходимо их вообще сюда перебросить с основных участков фронта, добиться этого самого успеха, а далее держать эти силы на этих участках, потому что, ну, если их будет недостаточно или они будут нести службу недолжным образом, они сами станут мишенью, либо они станут препятствием, которым они, по идее, должны быть по замыслу.
Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Израильские войска продолжают военную операцию против группировки «Хамас» в Газе. Напомню, что эта группировка признана в Соединенных Штатах и во многих странах Европы террористической организацией. Очередным этапом израильской военной операции может стать штурм города Рафах, самого крупного города в секторе Газа, где сейчас сосредоточились боевые подразделения хамасовцев, а также большое количество мирных жителей, бежавших туда от боев на севере сектора. Международные организации постоянно напоминают о катастрофическом положении гражданского населения Газы. В частности, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в случае сохранения нынешнего положения вещей в мае в Газе от голода будут массово умирать люди.
Палестинцы в секторе Газа переживают ужасающий уровень голода и страданий. Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо зарегистрированное интегрированной системой классификации продовольственной безопасности где-либо и в любое время.
Заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо обвинил Израиль в намеренном блокировании гуманитарных поставок в Газу ради достижения военных целей.
Это неприемлемо. Голод используется как оружие войны. Да, голод используется как оружие войны, скажем так. И дело не в нехватке запасов.
Это был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ситуация в Газе стала поводом для трений между нынешней американской администрацией во главе с Джо Байденом и правительством Израиля во главе с израильским премьером Бенямином Нетаньяху. Советник по национальной безопасности президента США Джей Салливан дал понять на вчерашнем брифинге, что Соединенные Штаты выступают против военной операции Израиля в Рафахе, считая, что успеха в борьбе с Хамас можно достичь и другими способами. Тем не менее, в правительстве Израиля есть консенсус по поводу необходимости штурмовать Рафах. Вот что в интервью «Голосу Америки» сказал Евгений Сава, вице-спикер израильского кнессета, председатель оппозиционной, подчеркну, это оппозиционной парламентской фракции «Наш дом Израиль».
Во-первых, там находится все еще 4 действующих батальона Хамаса. То есть это довольно серьезная сила, которая практически не принимала участия в боях в северной части сектора Газа. так называемых лагерях центра сектора Газа и, в частности, в Хан-Юнисе, где наши военные продолжают буквально в эти минуты вести боевые действия. И каждый день мы уничтожаем террористов, мы заходим, мы уничтожаем туннели, мы параллельно наша армия строит по периметру Газы непосредственно те сооружения, которые в будущем будут препятствовать проникновению террористов на нашу территорию. То есть мы не сидим сложа руки и не ждем там, пока что же произойдет там на границе с Египтом и так далее. Ну, вы же видите, что грузовики с гуманитарной помощью заходят в Газу, то есть никто голодом не собирается там морить население и так далее. Технически это возможно. То есть армия готова к такому, но пока нет решения на государственном уровне, потому что с момента, когда оно будет принято, до непосредственного начала операции нужно будет как минимум 2-3 недель. Как только будет принято решение внутри кабинета о начале действий в Рафиахе как последняя точка противостояния Хамаса, то, конечно же, мы сделаем все необходимые меры, армия примет меры для того, чтобы эвакуировать оттуда население. Соответственно, там останутся только те, кто будут вести боевые действия против наших солдат.
Говорил Евгений Сава, вице-спикер Кнессета Израиля, председатель парламентской фракции «Наш дом Израиль». Фрагмент его интервью «Голосу Америки». Вы слушаете «Время свободы». Выборгский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам колонии документалиста Всеволода Королева по делу о так называемых фейках о российской армии. Прокуратура просила для него 9 лет колонии. По версии следствия, Королев с 15 марта по 12 апреля 2020 года опубликовал в социальной сети ВКонтакте сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о российских военных, а именно сообщения о массовых убийствах в Буче, Бородянке, об обстреле в Донецке. Прокурор ранее в суде заявил, что Королев якобы, цитата, называл Российскую Федерацию агрессором во время проведения так называемой специальной военной операции, а также является участником радикального движения и участвует в несанкционированных митингах. Вот что после вынесения приговора в интервью изданию «Сота Вижн» заявил депутат муниципального образования «Литейный округ» от партии «Яблоко» Сергей Трошин.
Приговор был встречен аплодисментами, несмотря на то, что был приговор обвинительный, потому что ему дали 3 года лишения свободы. Несмотря на то, что прокурор запрашивал 9 лет лишения свободы, судья дала 3 года лишения свободы, и это все восприняли фактически как оправдательный приговор. В общем-то, это было не так удивительно для меня, я ожидал нечто подобного. Потому что это именно та же самая судья, которая в июле прошлого года выпустила Бориса Романова из СИЗО под ограничение определенных действий, и он сумел после этого уехать в Германию. И, кстати, буквально недавно она по делу Бориса Романова тоже 9 лет запрашивала прокурор, она назначила 5 лет ему лишения свободы, даже несмотря на то, что он в Германии. Я предполагал, что, возможно, это некий предвестник того, что здесь будет такой достаточно легкий приговор, и так и получилось. Но надеемся, что этот приговор устоит и в городском суде, потому что, скорее всего, прокуратура может подать апелляцию. Поэтому сегодня, в общем-то, радостный день в этом смысле.
Говорил депутат Петербургского муниципального образования «Литейный округ» от партии «Яблоко» Сергей Трошин. Еще раз напомню, что это фрагмент его интервью изданию «Сота Вижн». Ну и обращу внимание слушателей, что в нынешней России приговор 3 года реального срока заключения сейчас может вызывать радость. А в Минском городском суде в Беларуси 19 марта началось рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Игоря Корнея, который обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Игорь Корней не раз был гостем эфиров «Радио Свобода», в том числе и программы «Время свободы». Он рассказывал о событиях как в Беларуси, так и за ее пределами. За ходом процесса следит много лет работавший с Игорем Бок Кобок, белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Игоря обвиняют по статье именно участие в экстремистском формировании, по которой журналисту может грозить ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Корней задержали 17 июля 2023 года. У него дома провели обыск. Сначала его, как это принято в нынешней Беларуси, осудили на 10 суток ареста, якобы за подписки на экстремистские каналы в социальных сетях. Ну, а затем возбудили уголовное дело. И поскольку в белорусских реалиях никогда не понятно, за что человека осуждают, в смысле до суда никто не знает, по каким статьям возбуждено уголовное дело, то это стало известно только вот в день начала суда, и газета администрации президента Беларуси. Беларусь сегодня сообщила, что Корнея судят за сотрудничество с Белорусской ассоциацией журналистов, которую власти признали экстремистской организацией. Пропаганда обвиняет Корнея вот в этом статье в газете «Беларусь сегодня», что он, цитата, «по мотивам идеологической и политической вражды продолжал сотрудничать с экстремистской организацией БАШ, которая была ликвидирована решением Верховного суда еще в 2021 году, а уже в феврале 2023 КГБ признал БАШ экстремистской организацией». И вчера же, 19 марта, в знак солидарности с журналистом к зданию Минского городского суда приехали дипломаты европейских стран. Дипломаты из посольств Австрии, Нидерландов, Словакии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании. И в связи с судом над Игорем Корнеем они выдали специальное заявление, где отметили, что за последние годы власти Беларуси неправомерно арестовали десятки тысяч человек. Сегодня число политзаключенных превышает 1400. ЕС призвал к немедленному и безусловному освобождению всех политзаключенных и их полной реабилитации. Ну и по данным Белорусской ассоциации журналистов, в данный момент в заключении в Беларуси находятся 34 представителя средств массовой информации. Ну и вот, чтобы подчеркнуть, может быть, одной чертой нынешней атмосферы Беларуси, можно сказать, что в этот же день также в Минске начали судить музыкантов известной белорусской группы «Нискис», которые, ну, на YouTube собирали сотни тысяч, миллионы просмотров под своими песнями. И трех человек, вокалиста, бас-гитариста и барабанщика, обвиняют по народной статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
В начале суда по делу в отношении белорусского журналиста Игоря Корнея рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние дни сделал немало заявлений, свидетельствующих о довольно резком ухудшении отношений между Москвой и Ереваном. В частности, Пашинян сказал, что Армения замораживает свое участие в организации договора о коллективной безопасности, поскольку ее партнеры по этому блоку, прежде всего Россия, не оказали помощи Армении во время ее недавнего вооруженного конфликта с Азербайджаном. А вчера стало известно о вполне конкретном шаге армянской стороны, который в Кремле сразу расценили как недружественный. С 30 марта этого года в Армении перестанут принимать российские банковские карты платежной системы «МИР», за исключением инфраструктуры армянской дочки российского банка ВТБ. О том, как это коснется как граждан Армении, так и живущих в стране российских релокантов, я попросил рассказать нашего корреспондента в Ереване Артура Асафьева.
Прежде всего, нужно напомнить, что карты МИР начали работать в Армении с 2017 года, после подписания соглашения между российским оператором национальной системы платежных карт, который управляет платежной системой МИР, и оператором платежной системы Армении АРКА. По этому соглашению национальные карты России и Армении взаимно принимались в инфраструктурах двух стран – карты АРКА в России, карты МИР, соответственно, в Армении. Нужно отметить, что проблемы с приемом карт МИР возникли в Армении не впервые. Так, в сентябре 2022 года, после заявления Министерства финансов США о недопустимости работы с системой МИР за пределами России, отдельные армянские банки уже приостанавливали работу с такими картами. Приехавшие в страну россияне в течение некоторого времени не могли снять наличные деньги в банкоматах или расплатиться в магазинах через терминалы таких банков. Однако потом ситуация несколько наладилась. В феврале нынешнего года Министерство финансов США ввело новые санкции против российских компаний, а также частных лиц и иностранных компаний, содействующих Российской Федерации. Блокирующие санкции коснулись в том числе российского оператора национальной системы платежных карт, который управляет платежной системой МИР. В документе Минфина США отмечается, что эта платежная система, которой владеет Банк России, помогает Российской Федерации обходить санкции и сохранять связь с международной финансовой системой. И теперь проблемы с картами МИР, которые могут возникнуть у мигрантов, а также у имеющих такие карты граждан Армении, куда масштабнее и, стало быть, серьезнее. В платежную систему Армении АРКА входит 16 крупнейших банков страны, и все они прекратят работу с картами МИР. Эти банки обслуживают большинство установленных в магазинах, государственных учреждениях и многих других организациях. Последствия отказа армянских банков работать с картами МИР также наверняка коснутся и российских туристов, которым удобнее всего было расплачиваться в Армении именно такими картами. Исключением стал лишь банк ВТБ Армения. Это дочка российского ВТБ банка, который и так уже давно находится под санкциями западных стран. Банк ВТБ Армения заявил вчера, что продолжит обслуживать карты МИР в своей инфраструктуре в полном объеме, в том числе осуществлять трансграничные переводы клиентов. В Армении у банка 53 отделения, 22 из которых расположены в Ереване, а сеть банкоматов насчитывает 190 устройств по стране. Однако владельцы карт МИР ВТБ банка не смогут осуществлять переводы денежных средств в другие армянские банки, не смогут снимать по своей карте наличные деньги в банкоматах других банков, а также расплачиваться своими картами в произвольных местах, где принимаются карты любого другого банка Армении. Известие о приостановке обслуживания карт МИР уже вызвало беспокойство среди российских эмигрантов. Многие из них до сих пор не открыли счета в армянских банках и продолжают пользоваться картами МИР, получая на них переводы из России, в том числе от ведения бизнеса. Правда, многие сейчас указывают, что для перечисления средств в Армению остаются такие способы, как системы быстрых денежных переводов, переводы из неподсанкционных банков, ну и криптовалюты. В одном из крупнейших сообществ российских релокантов в Армении, посвященном банкам и финансам, специалисты отмечают, что риск возможного отказа армянских банков работать с картами МИР стал вырисовываться не вчера и не неделю назад. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют релокантам не досиживать до последнего. Они напоминают, что, цитирую, «обзавестись местными счетами, легализоваться и перейти на работу в качестве индивидуальных предпринимателей в Армении все еще несложно, но для этого нужно начинать действовать сегодня, а не когда что-то еще отключат или запретят». Конец цитаты.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».